Приветствую вас, братья и сестры. Если есть у вас сегодня Слово Господне, вы пришли, взяли его. Вместе со мной откройте, и мы прочитаем три места. Три места – это сегодня моя тема будет «Второзаконие», продолжение наших размышлений о книге «Второзаконие». Это вторая часть. Мы будем говорить в контексте культурного аспекта этого послания. И тема моих рассуждений, проповедей – это подготовка к завоеванию земли. Итак, три места мы будем с вами читать из книги Библии. Первое место, послушаем, записано в Второзаконии, 1 глава, 1-3 стихи. «Сии суть слова, которые говорил Моисей всем израильтянам за Иорданом в пустыне на равнине против Суфа, между Фараном и Тофелом, Лаваном и Асирофом и Дизигавом, в расстоянии 11 дней пути от Харива по дороге от горы Сиир к Кадес-Варни. 40-го года 11-го месяца, в первый день месяца, говорил Моисей сынам Израилевым все, что заповедал ему Господь о них». Второе место мы будем читать из Псалма 106-го, с 8-го текста по 14-й включительно. Псалом 106, 8 текст и 14. «Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих. Ибо Он, Бог, насытил душу жаждущую, душу алчущую исполнил благами. Они сидели во тьме и тени смертной, окованные скорбью и железом, ибо не покорялись словам Божьим, не брегли о воле Всевышнего. Он смирил сердце их работами, они приткнулись, и не было помогающего, но воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их, вывел их из тьмы и тени смертной и расторгнул узы». Третье место, послушаем, оно записано во втором послании Тимофею, 3 глава, 16-17 стих. «Все Писание богодохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек и ко всякому доброму делу приготовлен». От того, что мы готовы или нет, зависит очень многое в нашей жизни. Иногда жизнь, она полна и изобилует драмами, которые известны на страницах истории, во что обращалась неподготовленность людей. Вы знаете, есть такое стихотворение. Лошадь потеряла на подкове гвоздь, и результат – проигранная битва. Мы можем с юмором, с сарказмом посмотреть на все это. Неужели так случается? Еще как? Очень много. Вы вспомните поход Наполеона в сентябре на России. Неподготовленность, она обернулась катастрофой для всей французской армии, для всей его империи, этого молодого тщеславного полководца. Через 100 лет именно его ошибки повторит Адольф Гитлер. Ровно через 100 лет. Это тоже является тайной истории. И он тоже осуществил такую же молниеносную войну, как, скажем, и его предтеча Наполеон Бонапарт. И тоже он был не подготовлен к условиям, в которых ему приходилось воевать. И он потерпел фиаско, сокрушительное поражение. И вместо того обещанного тысячелетнего рейха, он поверг страну в ужасную нищету и подверг многих своих соотечественников смерти. Подготовленность, она очень о многом говорит. И вы знаете, когда мы смотрим на книгу, пятую книгу Моисея, Второзаконие, мы только с вами можем убедиться о том, что он действительно является фигурой, фигурой исторической. И если сегодня скептики отрицают авторство Моисея, то это нужно быть очень слепым, очень тупым и очень упертым человеком, чтобы только отвращать от фактов, из объективных фактов, свой разум. И поэтому Священное Писание, оно говорит о том, что действительно этой книге автором является сам Моисей. Конечно, главный действующий герой, мы в прошлый раз с вами запомнили, что является кто? Сам Яхве, Господь, имя которого Яхве встречается 221 раз на страницах этой книги. От имени Его говорил к народу Моисей. От имени Яхве Моисей передавал полученное от Бога сообщение своим братьям, своему народу. И вы знаете, все вместе, если взять все, что относится сегодня к Богу, 263 раза здесь встречается слово «Бог». Из них 13 только атрибутов, которые показывают нам величие и мощь, и красоту, и силу, и могущество Господа Бога. И только 25 раз, заметьте, 25 раз мы встречаем имя Моисея. И когда мы в прошлый раз с вами делали исторический экскурс в это послание, мы говорили, что лексика даже говорит о том, что Бог является главным действующим героем в истории жизни Божьего народа. Наш Бог не статичный Бог. Наш Бог не мертвый Бог. Он есть Бог живой, Он действовал, Он действует и Он будет действовать до тех пор, сколько существовать будет наша Вселенная. И поэтому посмотрите, мы снова посмотрим и утвердимся в том, что действительно это относится не к кому-то, а к Моисею. Кстати, если мы еще с вами поговорим об этой стороне того, что предлагает нам в этой книге Моисей, мы с вами найдем, что здесь его 8 проповедей оставлены нам на страницах Писания. 8 проповедей, братья мои и сестры. Помимо этого, мы можем с вами посмотреть на и убедиться в том, что он действительно говорит о том, что он передает народу своему. Посмотрите, это 31 глава Второзакония этой книги. Мы читаем с 9 стиха следующие слова. «И написал Моисей закон этот, и отдал его священникам сынам Левиным, носящим ковчег завета Господня, и всем старейшинам сынов Израилевых. И завещевал им Моисей, и сказал им по прошествии 7 лет, в год отпущения, в праздник Кущей, когда весь Израиль придет явиться пред лицо Господа Бога твоего на место, которое изберет Господь, читай этот закон пред всем Израилем вслух его. Соберим народ, мужей и жен, и детей, и пришельцев твоих, которые будут в жилищах твоих, чтобы они слушали и учились, и чтобы боялись Господа, Бога вашего, и старались исполнять все слова закона сего». Смотрите, 13 стих. «И сыны их, которые не знают сего, услышат и научатся бояться Господа Бога вашего во все дни ваши, доколе вы жить будете на земле, в которой вы переходите за Иордан, чтоб овладеть ею». Кто автор? Моисей. Посмотрите, в какой заботе своей он стоит перед людьми. Он говорит ее, возьмите и положите ее в ковчег откровения Господня. Она будет свидетельством для вас. Он это дает тем людям, которые должны будут учить впоследствии после него народ израильский всем тем правилам и законам, которые Господь ему дал. А он их передал этим людям. И мы с вами читаем об этом, посмотрите. Это удивительное свидетельство. Смотрите, как еще в этой же главе, в 24 стихе написано. В 24 стихе 31 главы Второзакония. «Когда Моисей вписал в книгу все слова закона сего до конца, тогда Моисей повелел левитам, носящим ковчег завета Господня, сказав, возьмите сию книгу закона и положите ее одесную ковчега завета Господня, Господа Бога вашего, и она там будет свидетельствовать против тебя». Мы уже с вами говорили в прошлый раз, что эта книга будущего. Эта книга являлась фундаментом для всех остальных служителей Божьих, его рабов, пророков. Она очень о многих вещах возвестила наперед, чтобы люди могли потом через призму в книге Второзакония, пятой книге Моисея, знать, что совершает Бог среди них и как им реагировать на то, свершенное Богом. Братья мои, сестры, если мы говорим о том, что книга Второзакония – это есть повторение того закона, это не новый закон, новые люди, а Бог остался старым, прежним, заботливым, тот, который однажды дал этот закон, и Моисей его принял. И были люди, которые были неверны этому закону, да, но Бог оставался верен себе. И поэтому Второзаконие – это не новый закон, это повторение. Вы знаете, главное слово, как оно на еврейском языке называется? Оно называется «слова». Слова. Удивительно. Знаете, это взято именно с первого стиха. Смотрите, как здесь написано. Это в традициях еврейского культурного контекста. Первые слова книги, они вносятся в название этого произведения. «Сии суть слова, которые говорил Моисей всем израильтянам за Иорданом». Здесь сказано место, и здесь сказано о том, что это были слова. Вы знаете, слова-то бывают разные, не так ли? Слова, не значащие ничего, и слова очень весомые и значащие. То с чем мы сегодня соприкасаемся? Что у нас сегодня в руках? Откуда мы прочитали с вами три этих текста, и когда мы, если даст Господь, мы пойдем стих за стихом дальше, путешествуя по страницам того, что предлагает нам Бог через своего слугу Моисея. Слова. Этим словам почти 4000 лет. Какая ценность сегодня для мира? Что мир сегодня видит в этом произведении, которое Бог дает людям? К сожалению, как и всегда, мир верен себе. Он не ценит то, что должно ценить. Да и мы, к сожалению, нужно признать, мы не всегда ценим то, что Бог нам дает. Это есть не что иное, как Божье откровение. Знаете, как обращаются люди с антикварными книгами? В магазины сдают подержанных книг. В лучшем случае иногда мы находим какой-то документ, и мы его помещаем в музеях среди прочих экспонатов, и они там лежат. Какое место занимает произведение Господа, Бога и Его откровение сегодня в твоем и моем сердце? Это очень важно. Поэтому посмотрите, друзья мои, когда мы с вами смотрим и изучаем эту пятую книгу Моисея, оно действительно было предложено людям как нечто важное, существенное и нужное. Почему? Потому что мы с вами прочитали 31 главу, 9, 13 тексты и 24 тексты, что эта книга не что иное, как свидетельство, которая будет говорить и обличать будет человека, который что-то пережил в своей жизни от отношений с его живым Господом Богом. Поэтому посмотрите, мои братья, мои сестры, между тем, что люди пишут, и то, что Бог дает, написав, существует громадная разница. Божье обещание, оно никогда не станет меньше. Оно никогда не потеряет своей ценности. Оно, наоборот, является нетленным, вечным и живоносным, жизненным. Поэтому, когда мы смотрим на страницы Священного Писания, братья мои, сестры, мы должны определить с вами значение то, что Бог вкладывает в свою весть. Что значит эти слова сегодня для нас? Они ценные, они важные, они насущные, они являются Его Божьим обращением к нам, людям. Они для всех и всем. Они для мудрых и для простых. Они для благородных из нас и простолюдинов. Они для рабов и они для свободных. Они актуальны в вчера, они жизненно необходимы сегодня, и они завтра будут востребованы людьми. Ее ценность этой книги вне времени, вне эпох, вне цивилизаций, потому что это Бог изрек это, а Моисей был только инструментом передачи, инструментом донесения божественной истины до нас, людей. Братья мои, сестры, чтобы понять эту книгу, нам нужно будет посмотреть на ее культурно-исторический контекст. Что она собой представляет? И иногда люди, когда изучают документы древности, например, законы Хаммурапи, это первая междуреченская цивилизация. Кто изучал историю в пятых классах, тот может вспомнить о законах Хаммурапи. И иногда люди говорят, ну да, ну ничего такого, Моисей просто скопировал, списал у Хаммурапи. Там среди хеттской культуры были подобные отношения договорные между сюзереном и вассалом. И они оговаривали стороны, они богатый, сильный, он обещал свою защиту слабому, и отсюда вот они составляли документ и сохраняли обоюдосторонние отношения и заботу друг о друге. И таким образом приносило слабому пользу, и сильный был спокоен за свои границы. И таким образом люди приходят к заключению, что нет ничего нового, это только он скопировал Хаммурапи. Да нет же. Если вам попадет когда-то на стол книга Джошуа Макдоуэлла «Достоверность Библии», посмотрите страницы 459 и другие, которые посвящены и непосредственно законным, заветным отношениям Бога Израилева и царя Хаммурапи. И увидите вы потрясающую, колоссальную разницу между двумя этими источниками. Скажу только вкратце. Когда Хаммурапи составлял свод законов своего царства, он говорит, что мне Бог такой-то дал вот это сообщение. Но вы увидите, как он себя превозносит во всех пунктах, как он себе стяжает славу, какой он мудрый, какой он великий, какой он значимый. И в этих отношениях нет ничего о любви к Богу, в этих законах нет ничего о любви к ближнему, чего вы не найдете у Моисея. Моисей тоже получил от Бога откровение. Но заметьте, Моисей нигде себя не ставит выше Бога, а наоборот показывает Бога и его высоту, его величие, его силу, его могущество. И он говорит о том, чтобы люди могли любить Бога. И чтобы люди, любя Бога, могли проецировать эти правильные отношения с Богом на ближних своих, любить ближнего своего, как самого себя. Этого нигде в хеттских документах вы не найдете. И поэтому есть еще один факт, утверждающий о том, что Моисей это получил от Бога и передал это нам. Встает третий вопрос. Для чего нам сегодня нужно знать заветное отношение Бога со своим народом и со своим слугой Моисеем? Что это нам дает? Какая разница сегодня? Хотел ли Бог, чтобы познакомиться со своим сводом законов и правил, чтобы мы могли помнить, о, сестра такая-то не исполнила пункт 15b, или брат такой-то, Ваня, не исполнил пункт 25И. Об этом ли Бог хочет сказать нам? Я думаю, нет. Всякий раз, когда мы с вами смотрим и изучаем заветное отношение Господа Бога со своим народом, здесь намного шире и намного глубже наше представление обо всем этом. Почему? Потому что это отношение договаривающихся сторон. И понятно, что для того, чтобы эти отношения состоялись, нам необходимо иметь человека, который вступает в завет, человек, который пользуется этим заветом, и документ. И все это мы имеем. На страницах свидетельства Священного Писания мы имеем здесь. Кто является инициатором этого договора? Господь Бог. Он есть сюзерен. Он есть сильный, абсолютный владыка всего видимого и невидимого. Он творец. Кто является получателем этих отношений заветных? Мы с вами прочитали «народ». Поэтому мы и читаем на страницах Священного Писания, что заповедал ему Господь о них. То есть это Бог заботится о народе, о своих подданных. Он с ними вступает в заветные соглашения. А чем же является сегодня произведение, которое мы с вами изучаем, книга Второзакония? Ничем иным, друзья, как документом, который подтверждает полномочность, законность этих отношений. Вы знаете, если мы говорим сегодня о глубинах содержания того закона, то нам необходимо посмотреть, братья мои и сестры, на то, что они собой представляют. Потому что если бы этого не было сегодня, тогда наши бы попытки, они были хаотичны, спонтанны и случайны. Но там, где заветом связан Бог и человек, это уже не свод каких-то правил, но это глубокие отношения. Позвольте мне их озвучить, что это значит для нас, глубокие отношения заветные с Богом. Это значит полное. Это значит второе доверительное отношение. Это значит глубокие по содержанию. Это значит преданные и посвященные. Думаете ли вы сегодня, что это очень пусто для нас? Что оно ничего не значит и ничего не обязывает нас? Подумайте, я только приведу такой пример. Если у вас есть дети, мальчики и девочки, и вы вкладываете в них, вы заботитесь о них, вы проявляете попечение о них, вы учите их, и вдруг вы обнаружили, что вас обманули, вам солгали. Кто-то из ваших о ком вы печетесь, он стал вам лгать. Что здесь происходит? Ошибка? Подвох? Вы знаете, здесь происходит разрушение всех отношений. Это катастрофа. Почему? Потому что ты, как отец, как мать, уже больше не можешь доверять тем, с кем живешь под одной крышей. И вам нужно восстановление этих заветных отношений друг с другом. Без этого нету жизни. Невозможно дальше жить, не так ли? Но пойду дальше. Мы посмотрим, что здесь еще есть глубже содержание это. Если сегодня муж пренебрегает попечением о своей жене, или жена покорностью к своему мужу, то игнорируя жену или мужа, мы тем самым приступаем против того, согрешаем, кто дал нам жену или мужа, кто дал нам повеление о том, как нам правильно строить свои взаимоотношения. Подумайте о том, насколько из простого для нас кажется, не стоит на это обращать внимание, но как оно много делает. И поэтому, друзья мои, не смотрите на ваши подвохи в нашей жизни, как на что-то случайное, не стоящее внимания, потому что это приведет вас к страшной катастрофе. Почему Бог и дал нам свои заветные отношения? Во-первых, Бог хочет этим показать всю несостоятельность и слабость нашей человеческой воли. Второе, давая нам свои совершенные отношения, Бог хочет показать нам всю испорченность нашего греховного сердца. Если бы мы только знали, насколько оно испорчено и порочно, и Бог нам дал это как зеркало для того, чтобы мы могли смотреть на это. Но Он на этом не остановился. Он нам дает еще и самого себя, как надежного, как насильного, как тот, без которого нам просто не управиться со всеми своими слабостями и со всей своей порочностью. И поэтому, когда мы смотрим на то, что Бог нам дает, мы действительно можем сказать: «Господи, Ты мне помощник, я с Тобой не убоюсь ничего». И мы в этом убедимся, когда мы снова и снова подойдем. Но когда мы коснулись вот этих изъянов в наших отношениях, братья мои и сестры, мы должны только помнить в контексте вечности вот что, что в небеса не войдет ничто нечистое. Ничто преданной мерзости и лжи, оно туда не войдет. А как же с тем, брат Гена, о чем ты сказал, что слабость нашей воли, несостоятельность нашего сердца, все на своем месте, друзья. Но только мы должны сегодня смотреть на эту картину, знаете, как на наше заболевание. И поэтому мы с вами прочитали, смотрите, они были в расстоянии 11 дней пути. Но вместо 11 дней пути они остановились на этом месте на 40 лет. Почему? Вы знаете, все было очень банально просто. Даже не подумайте. Самых лучших мужей, князей выбрали 12. И 10 из них, они оробели сердцем. И 10 из них сказали: да, земля хорошая, да, и все там растет, и вот действительно так все хорошо. Но города... Но люди, это же как ко льву в пасть идти. И они, вы знаете, они это сделали. И люди пошли в шатры, и началась эпидемия. Началось страшное заболевание в народе. Мужчины от 20 лет и старше до 70 лет сидели и плакали, и говорили: не пойдем по ненависти своей к нам, Господь нас вывел из земли. Вы знаете, грех, он приходит таким безобидным и маленьким. Маленьким-маленьким несмышленышем, как глупый ребеночек, который не может отличить правую руку от левой. Но результаты греха, запомним, они страшные и катастрофические. Всякий раз, когда тебя тянет ко греху и ведет похоть твоя, не забудь, ты не знаешь никогда последствий своего греха. Ты никогда не узнаешь его. Поэтому Священное Писание на странице в Писании Нового Завета говорит: наблюдайте, чтобы кто из вас не лишился благодати Божьей, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и им не осквернились многие. Грех имеет последствия. И поэтому греховное состояние в этих людях, оно было ничем иным, как они подверглись этой заразе греха и стали падать. Мы еще коснемся этого момента, когда будем говорить, братья мои и сестры, на страницах Писания, что Бог совершал для этих людей в жизни их. Почему? Потому что мы смотрим, смотрите, такие слова. Это вторая глава. Это с 13 стиха. «Итак, встаньте и пройдите долину Зарет». И прошли мы долину Зарет. С тех пор, как мы пошли в Кадес-Варни, и как прошли долину Зарет, минуло 38 лет. И у нас перевелся из среды стана род ходящих на войну, как клялся им Господь. Да и рука Господня на них была, чтобы истреблять их из среды стана, пока не вымерли. Когда же перевелись все ходящие на войну и вымерли из среди народа, тогда Господь сказал мне: иди. Посмотрите, друзья, здесь в этих словах второй главы Второзакония говорится о том, что случилось с этими людьми. Они должны были идти воевать. Они должны были сражаться за землю. Они должны были прогнать этих нечестивых людей. И какие это люди были? Заметьте, сыны Енаковы, Рифаимовы, Емимы, это были ужасные, это были страшные. И Господь против них повелевал вести войну. Но они не захотели воевать. Отчего же они умирали? Друзья, они умирали не от эпидемий. Я когда изучать стал вот этот текст и стал изучать, думаю, отчего же они умирали? Я думал так: ну, поели мясо, там, расстроились, там, животики, там, ну, и пошла болезнь и прочее. Вы знаете, они умирали от страха.
от паники, от ужасов. То, чего они боялись, то, против, от чего они уклонились в пути послушания Господу, оно их встретило. Но противник их был не Емимы, не Рефаимы, не великаны. Противником их был Бог. И Он сеял в них панику. И по пробуждении своем они мерли, как мухи, от страхов, которые, как говорят, у страха глаза велики. Поэтому, друзья, если Бог нам иногда открывается в своей благодати, если Бог нам сообщает нечто о своей воле, нам необходимо вырабатывать себе послушание, быть Ему послушным. Если мы уклоняемся, тогда мы навлекаем на себя гнев Божий. Может быть, сегодня и в нашем собрании есть те люди, которых следование по пути Господним враг остановил. И Господь сегодня напоминает о том, что вспомни об этом, поправь свое состояние и начни по-другому жить. Поэтому посмотрите, мы с вами читаем следующие слова. «По убиениям Сигона царя Аморейского, который жил в Есивоне, 4 стих, и Ога царя Вассанского, который жил в Аштерофе в Едреи, 5 стих, за Иорданом в земле Моавитской начал Моисей изъяснять закон сей». И сказал, Господь Бог наш говорил нам в Хариве, и сказал, полно вам жить на горе этой. Заметьте, Моисей начал изъяснять им слова. Вы знаете, когда говорить об этом, вот слово «изъяснять», оно говорит несколько больше, чем просто, ну, объяснять то, что трудно поддается истолкованию. Хотя это отчасти верно. Он это изъяснял четко, ясно, доступно. Словно писал резцом. Но заметьте, он не только так говорил. Прежде чем передавать вести, он должен был эти вести получить. Он их получал от источника, от Бога. Мы уже с вами говорили о том, что Бог для нас – это Бог живой. Бог для народа Божьего, Он был всегда не статичным Богом, но живым Богом. И Он имел общение с Моисеем, и Он в заботе своей давал весть, которую нужно было передать людям. Думаете, сегодня мы живем в новозаветнее время, и у нас такого нету чудесного. Мы живем совершенно в другую эпоху. Нас эти вещи не волнуют. Вы знаете, мы ничуть не беднее, чем те, которые когда-то видели и жили под этой особой заботой Божьей. Но в Новом Завете, вспомните, апостол Павел, свидетель Иисуса Христа, его воскресения, он говорит, «Я первоначально принял то, что и вам передал». Оказывается, в идеальном случае сегодня мы находимся именно в этой же цепочке, в этом же звене. Нам необходимо получать что-то и передавать что-то. И что передавал Моисей? Моисей передавал живые слова, слова Господни, которые очень и очень нужны были израильскому народу. И он это делал. Дорогие друзья, а что мы сегодня передаем нашим детям в наших домах? Что я и вы передаете нашим детям? Что вы передаете вашим ближним? Чем вы питаете сегодня ваше окружение? Или оно питает, наоборот, вас? От этого зависит очень многое. Моисей то, что принимал от Бога, он передавал. Братья и сестры, не обманывайтесь, если мы не получили ничего от Бога, нам нечего и передать другим. И поэтому для нас сегодня, для таких людей, которые сегодня видят себя в несостоятельности, есть время, когда можно что-то поменять, да и должно поменять. 6 стих. Господь заговорил. Вы подумайте о том, что прошло время. Молчание Господа. Когда люди сбились с пути следования за Господом и стали вращаться по своей орбите, ходить вокруг горы, 38 лет. Господь ждал время своего суда и наказания. И когда оно закончилось, он опять вспомнил что? Вспомнил обещанное свое, обещание свое вспомнил. И говорит, смотрите, полно вам жить на горе этой. Обратитесь, отправьтесь в путь, пойдите на гору Амореев, ко всем соседям их, на равнину, на гору, на низкие места, на южный край, к берегам моря, в землю Ханаанскую, к Ливану, даже до реки Великой, реки Евфрата. Вы знаете, мы люди иногда способны заужать вот все те предоставленные возможности, которые нам Господь говорит. Мы иногда способны ценить то, ну, и недооценивать другое. Но заметьте, здесь Бог, когда посылает этих людей, посмотрите, 7 стих, как Он о многом говорит, как Он ко многому побуждает народ свой. Посмотрите, отправьтесь, обратитесь. То есть они жили совершенно в другом контексте, в другом формате. Они повернулись к тому, что должно быть вожделенным, куда должно было обращено их взоры, их сердце. Они жили в совершенно дисгармонии. И Господь говорит, теперь повернитесь туда лицом, посмотрите, отправьтесь в путь, пойдите на гору Амореев, ко всем соседям их, посмотрите на равнину, на гору, на низкие места, на край, к берегам моря и даже до реки, великой реки Евфрат. У Бога есть. Бог интересен всем. Бог дает людям не просто так, что ему делать нечего, но у него была цель определенная для этих людей, и он им давал владение. И помните, придет время, когда Иисус Навин даст ему уделы по жребию, и каждый войдет в свой удел. И вот эти места, они отличались по своей плодородности даже. Но заметьте, если Бог это давал, в своей заботе и попечении, то это должно было и взять, не так ли? Поэтому посмотрите, это удивительно с тем, с чем обращается Господь. Посмотрите, 8 стих. «Вот я даю вам землю эту. Пойдите, возьмите в наследие землю, которую Господь с клятвою обещал дать отцам вашим, Аврааму, Исааку, Иакову, и им, и потомству их». Посмотрите. Бог помнит обо всем этом. И если мы с вами открыли бы страницы Священного Писания сегодня, то мы бы могли отметить о том, что здесь главным действующим лицом опять выступает перед нами сам Господь. Поэтому эти отношения, о которых мы с вами говорим, они не есть нагромождение никому не нужных обязательств. Они все очень важны для нас. Они очень ценны. И кто об этом помнил? Люди? Нет. Они отвернулись от них. Они презрели их. Они забыли о них. Им было удобно так жить. А что, ходи по кругу и по кругу. А впереди это же надо идти. Это надо решать многие вопросы. Сегодня манну собираем, а завтра нужно будет пахать. Нужно будет садить. Нужно учиться, как это делать. Как работать с землей. И вот эти трудности, они людей пугали. Но Господь говорит, полно вам ходить, обратитесь и идите. Бог помнит о том, что Он обещал кому? Аврааму, Исааку, Иакову. Обещал дать землю. И поэтому только Бог является подлинным хранителем своих отношений и заветных обещаний. Его обещания всегда надежны, верны и правдивы. Бог, как никто другой, верен своим обещаниям. Он их обещает и никогда не забывает. Посмотрите, если мы откроем с вами 12 главу книги Бытие, мы читаем, как Он обещал этого Аврааму. «И сказал Аврааму, пойди из земли твоей, из родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе». И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. И благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну. Благословятся в тебе все племена земные. Бог обещает землю. И Бог помнит об том. Бог помнил о том даже тогда, когда они были 430 лет в рабстве. 430 лет еще до рабства.
И если мы смотрим о том, теперь приходит время, Бог вспоминает об этом, и Бог, вступая в заветные отношения со своим народом, Он побуждает их в том, чтобы они могли пойти взять землю. Вы знаете, действительно, люди видели реальность, несопоставимость. Что было у их врагов? Они были рослее, чем они. Они были многочисленнее, чем они. Они были в городах укрепленных. У них были войска, у них были всадники, у них были колесницы, и у них были колесницы железные. И это были люди-великаны. Английское слово говорит, это giant. Это были великаны, рослые. 2 метра шириной, это спал ок васанский, которого они убьют. Вот. И 4 метра длина. Это больше, чем 3 метра высотой. Было чего бояться. Но заметьте, когда они смотрели на все это, Господь им говорил, не смотрите на их и не ужасайтесь их, ибо я буду с вами. Я буду сражаться за вас. Вы помните 90-й псалом, чего испугались в 89-м псалме и сыны Израилевы в 90-м псалме, Моисей видел людей, которые будут наступать на кого? На змей, василисков, драконов. Попирать будут льва и дракона. Что это? Звери? Это люди. Это сила нечестивых людей. Но они будут наступать ногами. Почему? Бог положит вы и врагов под ноги сынов Израилевых. И сыны Израилевы, их руки станут инструментом Божьей победы. Почему? Бог говорит, иди, овладей землей, начинай овладевать, я буду отдавать тебе эту землю. И сегодня, братья мои сестры, если только смотреть на нашу плоть, на то, на что мы способны, но это способно только раскисать и падать. Но если смотреть на Бога, то нету ни такой крепости, которую бы не взяли, нету такой высоты, на которую бы мы не взошли. Почему? Бог для нас, Бог во спасение. Апостол Павел, несмотря на все свои немощи, он пишет, посмотрите как, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Вот мощь, вот где подлинное богатство, вот где сила. И если люди смотрели когда-то, да, действительно, войска, компания, сила, мощь, армия, оно все сегодня у врагов, которые живут в Палестине. А что у Израиля? Ничего. Обетование Божие. Божье слово. И все. А воевать? А колесницы? А железные колесницы? А где всадники? А я думал. А как же так? Но знаете, Бог никогда на ветер своих обещаний не бросает. Он пообещал людям, и Он сказал, что «Я помогу тебе». Я пойду, я буду, и ты будешь побеждать. Я тебе землю эту отдаю. С точки зрения людей, им нужно было еще сражаться. Им нужно было еще иметь напряжение. Они должны были смотреть опасности в лицо. А Бог уже это все решил давно. Я даю землю вам. Землю, которую обещал отцам вашим. Это время пришло, и я ее даю вам. Братья мои, сестры, но для того, чтобы вступить в землю, нужно было еще нечто иметь людям. Посмотрите, я думаю, что когда мы говорим об этих обетованиях, поэтому действительно, чтобы дал Господь, чтобы мы могли смотреть на все это. И это для нас сегодня является не пустым. Это является фактами, на которых мы сегодня можем строить и укреплять нашу веру. Укрепляйтесь могуществом Божьей силы. Потому что наш Бог надежен. Наш Бог держит свое слово. Ему можно доверяться во всем. И поэтому дал бы Господь, чтобы действительно мы с вами могли быть этими людьми. Что необходимо еще дальше для того, чтобы быть успешным в деле захвата земли? Я это назвал, следующие стихи, я назвал их «Надежность руководства Божьего народа. Это вторая особенность, которая необходима была, помимо того, что люди имели заветное отношение. Посмотрите, мы читаем историю вот такую. «Я сказал вам в то время, не могу я один водить вас. Господь Бог наш размножил вас, и вот вы ныне многочисленны, как звезды небесные. Господь Бог отцов ваших да умножит вас в 1000 крат против того, сколько теперь есть, и да благословит вас, как Он теперь говорил вам. Как же мне одному носить тяготы ваши, бремена ваши, распри ваши? Изберите себе поколение по поколениям мужей мудрых, разумных, испытанных, и я поставлю их начальниками вашими. Вы отвечали мне и сказали, хорошее дело велишь ты сделать. И взял я главных из колен ваших, мужей мудрых, испытанных, и сделал их начальниками над вами, 1000 начальниками, 100 начальниками, 50 начальниками, 10 начальниками и надзирателями по коленам вашим». Поэтому первый момент, братья мои сестры, это в чем заключалось? Две особенности хочу подчеркнуть. Это покорность народа и второе – надежность руководителей. Если первые моменты, без чего нельзя было сегодня войти и овладеть этой землей, если они снова проявят непокорный и неверный дух своему Творцу. А второе – это очень важно иметь надежных руководителей. Что имел стан израильский? Что мы можем видеть сегодня за этими немногими стихами? И мы с вами видим то, что мы и сегодня видим в среде своей. Там были распри, там были бремена, там были трудности. И Моисей изнемогал от этих трудностей. И Моисей погрешил, неся эти трудности. Вы помните, когда огорчили его дух, и он в огорчении своем не явил святости Божьей и потерпел за них. Но люди эти были действительно очень капризные люди. Что могло? Нужно сегодня на это смотреть? Или это время само все поставить на места, так мы иногда говорим. Правда? Говорим так. Время все, время, война план покажет. Да не покажет никогда. Вы знаете, почему адмирал Нельсон являл чудо храбрости и принес столько много побед Англии? Он сказал так: «Мне довелось командовать отрядом братьев». Почему Неемия и его реформы, они выдержали весь этот прессинг нечестивых людей? Когда и народ погряз в нечестии, и когда врагов было больше, чем волос на голове, только потому, что рядом были братья. Рядом были те, на кого он мог опираться. Рядом были те, которые сказали: «Наши руки с тобой, делай, что ты хочешь». И поэтому Моисей это тоже понимал. Не подготовить людей и шагнуть в будущее – это катастрофа. И поэтому посмотрите, как он делает это. Надежность руководителей. Поэтому то, что они имели сегодня, мы с вами читаем, это действительно картина, которая редко когда она имеет другую окраску, другой формат в нашей жизни. И поэтому посмотрите, здесь есть несколько определений руководителя в народе Божьем. Тот, который должен сыграть, будет очень значимую и важную роль в народе, посреди народа. Где их искать? Мы иногда ищем регентов, мы иногда ищем проповедников, иногда церкви есть, ищут служителей, ищут. Где их взять? Где они взращиваются? Какие поля, какие церква, какие сферы, какие области? Где их сегодня искать? Вот в то время Моисей, который пришел к такому осознанию, что ну тяжело дальше. Вы знаете, читайте 13 стих вместе со мной. «Изберите себе по коленам вашим». Это место, где искать надо. Не ищите их в большой церкви. Не ищите их в Ванкувере у Алексея Коломийцева. Ищите сегодня их там, где вы находитесь. Там, с кем Бог вас свел вместе.
Ищите их на этом месте, среди вашей церкви. Так и Израилю было сказано, смотрите, изберите себе по коленам вашим. И кого? Заметьте, мудрых и разумных. Вообще вот это слово, мудр ли кто, разумен ли кто из вас, докажи это на самом деле. Иаков, да, пишет. Подобные выражения, они синонимичны, они встречаются более чем 11 раз на страницах Священного Писания. Мудр и разумен. Но заметьте, здесь это разные качества, которые нужны в народе Божьем, и мудрые, и разумные. Это их квалификация. Это признак их пригодности для того, чтобы осуществлять те задачи, которые нужно выполнять, находясь в среде народа Божьего. По крайней мере, вот эти два качества, о которых мы с вами сегодня посмотрели, они умеют применять это во всех жизненных ситуациях. Они очень практичны. Они встречают невзгоды жизни, трудности, проблемы эти жизни, и они умеют их разрешать. Третья особенность этих людей, которые находятся в поиске народа Божьего и которые интересны для самого Моисея, посмотрите, они уважаемые, они известные и они испытанные. Пятое качество, четвертое качество этих людей, братья и сестры, эти люди из этого колена, кого они хорошо знают. Заметьте, тут нету никаких туманностей, тут нет никаких замалчиваний о ситуации. Люди это видели, люди это знали, определенно это люди такие же, как они, имеющие свои недостатки и немощи. Но, тем не менее, люди видели этих людей, и они их не только видели, они их знали по их практической жизни. Почему? Потому что они были на виду у всех них. И он никогда их не подводил. Они его уважают, и они его знают. Это вывод. Вот всего того о тех людях, которые должны быть надежным оплотом руководства народа. Которые должны будут нести все тяжести этого народа. Братья мои, сестры, позвольте еще одно место прочитать. Это еще раньше здесь написано на страницах Священного Писания, книга Исход, это тесть Иофор, тесть Моисеев, говорит своему тестю о том, что нужно ему сделать для того, чтобы не так отягчать народ своего. 19 стих. «Итак, послушай слов моих, дам тебе совет, и будет Бог с тобою. Будь ты для народа посредником пред Богом, и представляй Богу дела Его. Научай их уставам и законам Божьим, указывай им путь Его, по которому они должны идти, и дела, которые они должны делать». 21 стих. Обратите внимание, это Исход, 18 глава, 21 стих. «Ты же усмотри из всего народа людей способных, боящихся Бога, людей правдивых, ненавидящих корысть, и поставь их над ним тысяченачальниками, стоначальниками, пятидесятиначальниками, десятиначальниками, и пусть они судят народ во всякое время». Вы знаете, есть одна особенность этого слова «усмотри», и знаете, а еще одно значение этого слова «отыщи». Вы знаете, вот эти явления, сокровища, вот эти драгоценности, которые так нужны и так надежны для народа Божьего, они просто так не берутся. Их надо искать. И в этом могут помочь кто? Сам Израиль, сами люди, среди которых живут вот эти жемчужины, вот эти драгоценности, которые Господь хочет воспользоваться в своем служении для исполнение всех его задач. И поэтому, посмотрите, на Моисее тоже лежала эта ответственность. Посмотрите, что он делал. Он должен был иметь это. И современный Моисей, если бы обратиться к вам, на что вы рассчитываете, когда вы смотрите нехватку вот этих надежных, нужных людей? Способны ли вы терпеть? Способны ли вы ждать, полагаться на Господа? Способны вы ли, наконец, взращивать эти кадры для того, чтобы они когда-то послужили изволению Божию? У Моисея все это имелось. В народе Божьем все это наличествовало, заметьте, и Господь благословлял их. Заметьте, какая-то строгая была определенная структура, точная и правильная. Среди десятка был один супервайзер. Среди пятидесятка был еще один супервайзер над десятками. А среди сотни был еще один сотенный. А среди десятков сотен был еще тысячник. А среди тысяч десятков был один десятитысячник. И все это стекалось к одному центру, к Моисею. И Моисей учил их. А это передавалось дальше по цепочке и доводилось до самого последнего человека. Какая интересная организация. Думаете ли вы, что люди после 40 лет блуждания в пустыне, это было скопище стад? Нет. Каждый из них шел в своем стане. Каждый из них шел со знаменем своего семейства. Семейство Рувима имело свой штандарт и свое знамя. Это было войско. Это была красота. Это были отряды. Это были сильные полки могучего Бога. Поэтому что сегодня представляет из себя наша церковь поместная? Разрознена она? Кто во что горазд? Или мы все собраны воедино? Или мы все напоены одним духом? Или мы покорны все по учению Господа Иисуса Христа? От этого зависит очень многое. Но заметьте, не только то, что сегодня нужно было собирать людей воедино. Мы там находим, что было очень много и других изъян. Нужно было судить пороки и недостатки людей. И вы заметьте, Господь опять выступает, это 16 и 17 стихи. Посмотрите здесь, как написано. «И дал я повеление судьям вашим в то время, говоря, выслушивайте братьев ваших и судите справедливо, как брата с братом, так и пришельца его, не различающий лиц на суде, ни малого, так и великого, выслушивайте. Не бойтесь лица человеческого, ибо суд – дело Божье, а дело, которое для вас трудно, доводите до меня, и я выслушаю его. И дал я вам в то время повеление обо всем, что надлежит вам делать». Это вот то, перед тем, как им нужно было вступить в сражение и начать овладевать землей. Посмотрите, одна еще особенность – это надежность судей народа. Что им было поручено? Мы с вами прочитали. Судить праведно, судить беспристрастно. Справедливость для всех и для каждого. Не угождай лицу великого и знатного. Суд один и для пришельца, и для законного жителя, который обитает с вами. Он должен быть нелицеприятен, он должен быть реалистичен, он должен быть смел, потому что суд есть дело Божие. Братья мои, сестры, и посмотрите сегодня на среду, на общество, в котором мы живем. Сколько в деле суда, сколько извращений, сколько поруганий над правосудием. Когда Фемиде открывают глаза, когда на ее весы ложат деньги, и что не могут деньги, то делают большие деньги. И поэтому истина притыкается, поэтому суд становится превратным, поэтому за подарки оправдывают виновного и невиновного судят. Сколько есть зла. И посмотрите, Священное Писание говорит о том, чтобы туда вступить, нам необходимо иметь вот эти все качества. Нам необходимо иметь честное, справедливое отношение с Богом, глубокие, неповрежденные. Нам необходимо иметь надежных работников в этой новой земле, в новых условиях. Нам необходимо иметь надежных судей. Кто этим обеспечивает? Господь в своей благодати. Вы знаете, когда-то мы с вами заговорили сегодня о благости Господа. Вы знаете, и мы прочитали места. «Да будет совершен Божий человек и ко всякому доброму делу приготовлен». Если сегодня ты видел в собрании, что ты не удел, ты чужой, ты не слился с народом, ты не способен нести его тяготы, немощи, бремена, и Ты не удовлетворяешься всем этим, друг мой. Только Бог может помочь тебе занять твое место. Только Бог может войти в твою жизнь и делать тебя способным, чтобы ты выполнял свое порученное. Вы знаете, само имя Яхве, с которым Бог открылся Моисею, оно говорит об этом, что я буду для тебя всем, в чем ты будешь нуждаться. Но второе значение этого имени, что я сделаю все, чтобы ты выполнил все, что я хочу. Вы знаете, без Господа это невозможно. Невозможно и тебе. И если ты сегодня это признаешь, то написано, с чего началось восстановление народа. Мы прочитали в 106-м псалме с 8 по 14 стих. Когда они в скорби своей, в бедствии своем, в нищете своей, в нужде своей и в жажде своей воззвали к Богу. И Он услышал, и Он вышел навстречу, и Он повел их. Так и сегодня, братья мои сестры, проповедь – это не скучное дело и занятие. Это только для того, чтобы сегодня вдохнуть в тебя жизнь, чтобы ты стал способным выполнять предназначенное Богом. Вы знаете, Бог в своем могуществе, Бог в своем совершенстве и качествах своих, Он не оторвался от нас. Он остался бесконечно добр к нам. И вы знаете, один человек, этот Хабергал, написал так, если бы я мог сегодня описывать все величие его добрых дел ко мне, то, наверное, мои чернила бы закипели. Если бы мне предстояло описывать всю ту доброту Господа ко мне, наверное, чернила бы мои закипели, сказал очень мудрый человек, который жил на этой земле. Если нам сегодня посмотреть на то, что Бог уже сделал в нашей жизни, как Господа не благодарить? А сколько Богу еще предстоит сделать в нашей жизни? Будем благодарны Ему за то, что Он помнит свои обещания. Он силен исполнять свои обещания. И Он поможет нам выполнить то, что на нас возложено. Без Него это просто невозможно. Время для нас сегодня преклонить колени и помолиться. Пусть Господь благословит дело свое. Аминь.